Мир вам, дорогая церковь, братья и сестры. Сегодня погода такая, что сложно, наверное, было добраться до дома молитвы, но слава Господу, что вы пришли. Сегодня я так в 8 рано встал, готовился к проповеди, потом пошел снег чистить, и где-то около 8 утра чищу на улице снег, и идут две бабульки по снегу, по колено снега, они так идут и жалуются, что так тяжело им идти надо было, говорят, куда идти, там машина проехала. Я наблюдаю за этим, и они подходят ко мне, я говорю, а куда вы идете так, в такие сугробы, в такую рань? Они говорят, мы в церковь идем. Я говорю, а куда вы в церковь идете? Ну, они сказали, в костел идем. Я говорю, ну хорошо, в церковь идите. Так как с такими трудностями сегодня приходилось пробираться и каждому из нас к церкви. Но это не трудности по сравнению с теми трудностями, которые прошел наш Господь Иисус Христос для того, чтобы спасти нас от грехов наших. И один человек перед самой смертью, он уже умирал, и к нему зашел врач, который был христианином, ну и говорит, что у тебя уже шансов на жизнь абсолютно нету. Беседовал с ним, и вот этот человек спрашивает у врача: врач, а как оно там за порогом смерти, как оно все там выглядит? И врач не знал, что ему ответить, потому что нам, людям, нужно нарисовать какие-то картины, чтобы мы представление имели, что же там происходит. И тут в палату начала скрипти по двери собачка. И это оказалась собачка врача, он открыл дверь, запустил ее и говорит, вот смотри, эта собачка сегодня, я взял с собой на работу ее первый раз. Она здесь еще никогда не была, в этой комнате, в этой палате, но она знала, что я здесь, и она сюда пришла. Ей без разницы было, что здесь находится, потому что она знала, что я здесь. Так и он говорит, без разницы, как оно там все происходит и что там, какие картины, главное знать, что там Иисус Христос, что там Бог. И тогда все страхи будут отпадать. И как вы сегодня, может быть, и догадались, и, наверное, уже и шли с такими мыслями, о чем же сегодня слово будет. И, конечно же, мы сегодня будем говорить о смерти. Знаете, она никого не обойдет мимо, обязательно постучится в сердце каждому человеку. И это начало быть с тех времен, как человек согрешил. От начала уже дней Адама, когда произошло грехопадение, Бог сказал такие слова: «Смерти умрешь». И слово «смерть» это прозвучало из уст Бога впервые. И это было справедливое, вынесен суд за грехи человека. И если мы посмотрим на наши времена, и мы знаем, что по библейским временам где-то земле около 6 тысяч лет, мы сегодня не найдем человека, который жил 6 тысяч лет тому назад. Они уже все умерли, ушли в историю, так и жизнь на этой земле продолжается, и бесконечное число и количество людей каждый день умирает. Я так задался такой, решил посмотреть статистику, сколько же людей умирает каждый день. И я был немножко в таком, в недоумении, потому что это очень огромные просто цифры. Ежедневно на земном шаре умирает более 150 тысяч человек. То есть каждый день умирает ежедневно более 150 тысяч человек. В прошлом 2022 году в мире умерло около 62 миллионов людей. Знаете, 62 миллиона – это цифра огромная. Но среди нас она как бы так растворяется, мы их, может быть, и не замечаем. Но смерть большинства из этого количества не приносит кардинальных как бы перемен живущим людям на этой земле. Да, мы где-то скорбим, страдаем, но жизнь дальше продолжается. И еще была одна статистика, она как бы так более по пунктам разбита. И это уже была статистика за год. Вот в интернете есть там такие сайты, которые ведут какую-то статистику. Хотя статистика – это наука неточная, и как они это все делают, я не знаю. Но, по крайней мере, такие цифры есть. И я включил этот сайт, и там просто каждую секунду такие цифры. Меняются, растут и растут. И вот за этот год смертей из-за инфекционных болезней 11 миллионов 945 тысяч. Смертей детей до 5 лет – 6 миллионов 990 4 тысячи. Ну, там я уже меньше циферки не называю. Абортов за этот год было 41 миллион 158 тысяч. Одних абортов было. Смертей матерей при родах 284 тысячи 415 смертей. ВИЧ-инфицированных за этот год было 45 миллионов 61 тысяча. Смертей, вызванных ВИЧ-инфекцией, 1 миллион 546 тысяч. Смертей, вызванных раком в этом году, 7 миллионов 557 тысяч. Смертей, вызванных малярией, 362 тысячи. Смертей, вызванных курением, кто у нас курит, внимание, смертей, вызванных курением, 4 миллиона 599 тысяч. Смертей, связанных с алкоголем, 2 миллиона 300 тысяч. Самоубийств 986 тысяч. Жертв ДТП в этом году 1 миллион 242 тысячи. Знаете, статистика, она такая, цифры огромные и большие. Они даже, эти цифры, больше, чем номера телефонов. И они, как бы, может быть, и остаются где-то цифрами, но за каждой этой цифрой стоит живая душа. Живого человека. Это независимо, пожилой или молодой, или ребенок. И эти цифры очень и очень пугающие. Но смерть каждого из этих человеков, она ушла, и остался лишь только где-то памятник, может быть. Но что же оставила смерть Иисуса Христа после себя? Как она изменила жизни людей? И я хочу прочитать сегодня Евангелие от Марка, 15 глава, с 20 стиха по 39 вместе с вами. Евангелие от Марка, 15 глава, с 20 стиха по 39. «Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его, и заставили проходящего некого кириянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу, что значит лобное, и давали ему пить вино со смирною. Но он не принял. Распявши его, делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вину его, царь иудейский. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Приходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси самого себя и сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками насмехались, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалось до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама сабахтани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илью зовет». Один побежал, наполнил губку уксусом и наложил на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрит, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидел, что он так возгласил и испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Итак, мы видим, что Дух Святой через Писание нам открывает, как же происходила смерть нашего Господа Иисуса Христа. И мы знаем, что сегодня первое воскресенье месяца, и мы вспоминаем смерть и страдания Иисуса Христа. Но в то же самое время мы понимаем, что смертью-то все не закончилось. Это для человека смерть – это финиш, можно сказать, но для Иисуса Христа смерть – это была победа, потому что Он своей смертью восторжествовал над силами зла, над лукавым и провозгласил этим же самым свою победу, воскрес из мертвых. И мы все с вами знаем, что эта картина, которая наполнена такими красками трагизма, она заканчивается хорошей новостью. И эта хорошая новость заключается, что смерть не смогла удержать Иисуса Христа в могиле, потому что Он был святой и непорочный человек, который пришел, и Он был Сыном Бога, и Он был Богом для того, чтобы и пришел для того, чтобы спасти людей от нашей смерти. То есть своей смертью Он искупил нас от смерти. Хотя мы умираем где-то физически, но духовно мы возрождаемся к новой жизни. И духовно мы имеем во Христе Иисусе жизнь вечную. И эта смерть, которая сегодня царит, она царит, и несмотря на те цифры статистики, которую я приводил в начале, она просто властвует на всей земле. Нету такого места, где мог бы укрыться любой человек или спрятаться от ее. Ни на вершине горы, ни в шахтах Беларусь-Калия, ни на каком-то необитаемом острове человек не способен укрыться от ее лица, потому что смерть, она царствует повсюду. Мы, может быть, порой не замечаем ее, насколько ее много, но лишь только видим, когда она приходит к нам, находится рядом с нами, мы тогда начинаем размышлять, думаем о ней, думаем, что же нас действительно ждет ли впереди, анализируем свое сердце, находится оно ли в мире с Богом, находимся ли мы в тех отношениях со Христом для того, чтобы иметь уверенность в нам в той вечной жизни, которую дает нам Иисус Христос. И в эти моменты, когда смерть подходит к нам близко, мы смотрим на свою веру. Наша вера начинает возрастать. В повседневной жизни мы, может быть, забываем о ней, где-то она начинает валяться на каких-то полках, мы можем видеть ее в названии каких-то книг или статей христианских газет, но когда смерть приближается к нам, становится близко, мы тогда ищем эту веру в нашем сердце для того, чтобы взглянуть на нее, какая же она есть на самом деле, имеем ли мы это утешение в Иисусе Христе, имеем ли мы того Спасителя, который стоит за этой границей, который ждет нас для того, чтобы встретить нас в радостные объятия. И Христос говорил нам о том, что когда уходил с этой земли, о том, что иду приготовить место. И Он говорил, что не плачьте обо мне, но плачьте о себе. И это была Его истина, которая прозвучала с Его уст, чтобы мы плакали о себе. Потому что Он знал, кто Он есть и что Ему предстоит пережить и куда Он идет. Но знаем ли мы сегодня, насколько мы близко стоим в отношениях с нашим Господом Иисусом Христом? Является ли Его смерть тем стимулом к нашей жизни, чтобы наша жизнь преображалась в Его образ? Если бы не было смерти Иисуса Христа, может быть, сегодня жили бы все люди, ни о чем не думая. Знаете, живешь так себе, многие люди не знают Иисуса Христа. И они живут себе прекрасно. Они, может быть, страдают только тогда, когда приходят в их физическое тело какие-то болезни. Но если бы не было смерти Иисуса Христа, мы также жили бы, как в каком-то таком находились, казалось бы, обманчивой безопасности, но на самом деле это было бы самообманом, потому что мы не имели никаких бы гарантий, то, что мы сможем жить на этой земле вечно, или, по крайней мере, не имели бы никаких гарантий, что наша жизнь, она находится в безопасности. Поэтому смерть Иисуса Христа заставляет нас размышлять о горнем. Она, если есть какие-то другие истины, о которых говорил Иисус Христос, о том, что «придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Мы ищем, приходим к Иисусу Христу и ищем утешение в наших скорбях, в наших трудностях, которые непременно с нами случаются каждый день. Но смерть Иисуса Христа, она заставляет нас думать о нашей жизни, о результатах нашей жизни. И в конце концов, куда же мы придем, какими результатами мы придем в этой жизни, что нас ждет впереди. Итак, мы видим, что история повествует нам о том, что люди, первосвященники, фарисеи и другие люди, много там было их, которые уже вдоволь насмеялись над Господом Иисусом Христом, и повели его к месту распятия. Есть такие богословы, дают комментарии, что преступник должен был нести свой крест, и мы видим, что Иисус Христос до определенного момента нес свой крест, он к месту своего распятия. Как другие преступники туда попали, нам Писание не открывает, но мы видим, что когда привели Иисуса Христа на это место, которое называется Лобное, там уже были вот эти два разбойника, которые также были распяты. Тащили ли они свой крест туда, на это место? Откуда они его тащили, нам это не говорится, но мы видим, что на Иисуса Христа взвалили этот крест, и он тащил его на своих плечах. Докуда у него было силы, пока он не упал? Если посмотреть на эту картину, то мы видим, что перед тем, как тащить этот крест, он был сильно жестоко избит. Он был оплеван, он был весь изранен, как пророк Исаия открывает нам картину жертвы Иисуса Христа. Он говорит о том, что не на что было поглядеть, отвращали лицо свое. То есть он весь был изранен. И в таком состоянии Иисус Христос взял крест и пошел вперед, неся его для того, чтобы принять на этом Голгофском кресте свою смерть. Но когда он упал, мы видим, что был один человек, который был, имя его указывается Симена Кирьянина, отца Александра и Руфа. Воины заставили нести его крест дальше и привели его на место, называемое Лобное. Симон – это достаточно распространенное еврейское имя. Кирены – написано, что Симон Киренянин. Кирены – это город, расположенный в Северной Африке, на территории современной Ливии, население которого на одну четверть состояло из евреев. Скорее всего, что, как говорят богословы, что Симон оказался близ Иерусалима в дни праздника, потому что пришел на поклонение в храм, так как он был иудеем. И каждый человек, исповедовавший иудаизм, живший вдали от Иерусалима, мечтал хотя бы один раз в жизни посетить храм. И вот он приближается к Иерусалиму, и здесь его воины заставляют тащить крест Иисуса Христа. Насколько были нарушены планы вот этого человека, который не ожидал, который совершил дальнее путешествие, чтобы на подходе к Иерусалиму, преодолев 2000 километров расстояние, это от Иерусалима до этого города Кирены, взять этот крест Иисуса Христа и тащить его дальше. И привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Мы видим, что в какой-то момент наступает такая как бы помощь для Иисуса Христа. На Голгофе уже женщины, они приготовляли такой специальный состав, который давали выпивать этим людям, которых казнили, для того, чтобы облегчить их какие-то страдания. Некоторые пишут, что воины допускали, чтобы им давали эту жидкость выпить, потому что они уже переставали сопротивляться, им легче было казнить вот этих людей. Но мы видим, что Иисус Христос не принял вот это обезболивающее, может быть, назовем его так, средство для того, чтобы в полной мере и в полном сознании принять эту жертву, совершить эту жертву для того, чтобы искупить нас от наших грехов, чтобы его сознание не притупилось. Иисус должен был принять грехи миллионов людей на себя осознанно и испить из чаши страданий в полной мере. И он это совершил. Распявший его также мы видим дальше, что когда он еще висел на Голгофском кресте, еще не умер, но его уже распяли, люди и воины, которые там были, начали бросать жребий. Распявшие его делили одежды, его бросая жребий, кому что взять, был час третий, и распяли его. И была надпись «Вины его царь иудейский». Воины, осуществлявшие распятие, имели право забрать себе все его вещи, чтобы разделить между собой его верхнюю одежду. Ремень, обувь, покрывало для головы. И они это сделали тем самым, как псалмопевец говорит в 21-м псалме, 19-м стихом, это пророческие слова о страданиях Иисуса Христа, делят ризы между собой, мои и об одежде моей бросают жребий». Также по приказу Пилата была набита табличка с надписью «Царь Иудейский», желая унизить каких-то вождей религиозных Израиля, Пилат решил посмеяться над национальной какой-то годностью евреев. Религиозные лидеры только что унизили Пилата, заставив его казнить Иисуса вопреки воле прокуратора. Вот теперь Пилат повесил эту табличку, где было написано на разных языках «Царь Иудейский». И вот мы подходим к такой самой, может быть, моменту, где евангелист Марк описывает, что на Голгофе рядом с Иисусом Христом по правую и левую сторону было распято два разбойника. В этих разбойниках мы уже видим себя, которые должны были быть распяты за грехи, но Иисус Христос взял на себя наши грехи. И эти разбойники, как сегодня некоторые считают, и так говорится, что олицетворяют как-то весь мир, что один покаялся, а другой отвернулся и злословил Иисуса Христа. И нахождение Иисуса Христа среди разбойников стало еще одной формой унижения нашего Господа. Видя это, люди думали, что Он такой же, как и эти бунтовщики, что Он ничем не лучше их и стоит с ними в одном ряду. И распятие Иисуса Христа среди разбойников стало исполнением пророчества Исаии. В последнем стихе 53 главы Бог говорит через своего пророка о Мессии. «Посему я дам ему честь между великими и сильными, и будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был». Тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. И мы видим, что подходящие люди, можем сказать, что да, был приказ Пилата распять, были фарисеи, книжники, саддукеи, которые или первосвященники, которые требовали казни Иисуса Христа, но и были люди, которые просто подходили и злословили его, кивая головами своими, и говоря: «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси самого себя и сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками насмехались и говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти Христос, царь Израилев. Пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. Знаете, картина нам открывается такая весьма сложная, где Иисусу Христу, вися на этом кресте, делают какие-то упреки за его учение, которым он учил многих людей. Но сегодняшний мир и сегодняшние люди, они ничем не отличаются от тех людей, которые были 2000 лет тому назад. Сегодня люди тоже требуют каких-то чудес. Они говорят, что если бы кто-то пришел оттуда и показался, то мы бы уверовали. Другие говорят, что Бога никто никогда не видел, хотя это и истина есть действительно, что Бога никто никогда не видел. Но суть-то заключается не в том, что они хотят достичь истины или познать какую-то истину, или чтобы вера в их сердце родилась. Суть их не заключается в этих словах лишь в том, чтобы насмеяться над Иисусом Христом. Не для того, чтобы получить благословение, но для того, чтобы посмеяться и какой-то укоризной сказать такие слова, что «Ерунду ты говоришь, никто оттуда не приходил, никто не знает, что там будет». И поэтому люди также воспринимали Иисуса Христа, те его слова, которые он когда-то говорил, сегодня с насмешкой для того, чтобы издеваться над ним. Народ разочаровался в какой-то мере в Иисуса, хотя они перед этим, за неделю до этих событий, восхваляли его, кричали «Осанна грядущему», но сегодня они совсем другие слова кричат. Они хотели считать Мессией и освободителем от римских оккупантов, но сейчас и люди его видели максимально униженным, распятым римскими солдатами. Похоже, ошибочно, может быть, они думали или считали, что Иисус обещал разрушить и восстановить Иерусалимский храм за три дня, не понимая, что Господь говорил о храме своего тела. «Если ты обещал сделать большее, а именно разрушить и в три дня созидать храм, сделай хотя бы меньшее, спаси себя самого». и сойди с креста. Первосвященники с книжниками, видим мы среди вот этих людей, также и первосвященников, и книжников, которые радовались по беспомощному положению своего злейшего врага. Знаете, Иисус Христос может быть кому-то и врагом. И эта категория были первосвященники и книжники. И сегодня есть такие люди, для которых Иисус враг, которые хулят Его имя, которые говорят плохие слова в адрес Его, но Он всех прощает. И они говорили такие слова, других спасал, они признавали многочисленные чудеса. Они знали и видели те чудеса, которые совершал Иисус Христос, и в то же самое время они насмехались над Ним, что других спасал, себя-то спасти. Вообще вопрос такой, как вы думаете, мог ли Иисус Христос спасти себя и сойти с этого креста? Мог бы, да. Он говорил, что я могу умолить миллионы ангелов, легионы ангелов, и они придут и спасут. Он мог уйти с этой земли и не идти на этот Голгофский крест. Но что же им двигало, что он пошел на эти страдания? И им двигала лишь только любовь к человеку, любовь ко мне, любовь к вам, для того, чтобы он искупить мог вас от вечного наказания. И мы видим, что когда Иисуса Христа распяли, произошло еще одно событие, которое дало такое, может быть, свидетельство вот, для окружающих людей, кто же он такой был. И это событие совершилось в шестом же часу. Настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. Шестой час – это соответствует 12 часам в современной системе отсчета времени. Знаете, я так несколько лет думал тому назад, что там наблюдают за этим всем, что будет затмение, там, солнечное затмение. И знаете, оно как-то, видишь, солнце там наполовинку где-то закрытое луной, когда луна закрывает солнце. Ну, оно может чуть-чуть становится темнее, но никакого такого ужаса и страха не наводит. Да? Но здесь мы видим, что произошло полное, это среди дня полное затмение, то есть стало тьма по всей земле. В 9 часов утра Христа распяли и с 10 до 12 на протяжении 3 часов казалось, что Иисус – это самозванец и заслуженно наказанный и отверженный Богом. Но в 12 часу наступила тьма и стало так темно, как ночью. И это было не просто как-то 5-5-минутное затмение или не что-то не помрачилось в глазах тех людей, но это было полное затмение солнца, а тьма, продолжающаяся 3 часа, согласно учению Ветхого Завета, такая тьма является предвестником гнева и суда Божьего. Это записано в Исаии, 13 главе, Иаиля, 2 глава, 1-2 стих, книга Амоса, 5 глава, 20 стих. И в 9 часу Иисус возопил громким голосом «Элои, Элои, лама сабахтани», что значит Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут услышав, говорили, вот Илью зовет. Один побежал, наполнил губку уксусом и наложив, дал на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его?» Иисус же возгласил громко и спустил дух. Когда Иисус понес на себе грехи миллионов людей и принял на себя наказание Бога Отца за нас, которое по справедливости предназначалось нам, Он почувствовал, что чаша отцовского гнева испита до дна. И как отмечает евангелист Иоанн перед своей самой смертью, Он воскликнул «Совершилось». Громкий возглас перед смертью на кресте – событие крайне необычное. Чаще всего распятые умирали 2 дня, 3 дня, может быть. Могли неделю висеть на этом Голгофском кресте, истекать кровью. И перед смертью полностью теряли силы, переставая реагировать на что-либо. Первый, последний возглас креста перед смертью показал, что Иисус принял страдания за наши грехи в ясном сознании. И завеса в храме разодралась надвое снизу доверху. В Иерусалимском храме находилось уникальное место здесь, на этой земле. И в это место, знаете, на земле есть места, куда не может попасть просто так человек. Но в основном он может путешествовать, у кого есть возможности по всей планете, видеть 7 чудес света, это все открыто для всех людей, но было место, куда мог заходить только один человек и один раз в год. Это святое святых. Это было особое место пребывания Бога. И туда никто из людей не мог входить. Но имел право входить туда только один человек один раз в год. Святое святых было отделено тяжелой занавесой, толстым занавесом. И вдруг неожиданно для священников, совершавших в тот момент службу в храме, завеса разорвалась. Никто никаким ножиком ее не резал, никто там руками ее своими не рвал, но она необычным способом была разорвана сверху донизу. И это явно указывало на сверхъестественное действие Бога. Этим действием Господь показал, что наступила новая эра, в которой каждый человек имеет прямой путь к Богу через Иисуса Христа. И теперь всякий верующий в Иисуса постоянно находится в самом близком общении с Отцом. Религиозные вожди убили Иисуса, чтобы сохранить иудаизм, потому что, как они говорили, что пришел нарушить их традиции, но именно в этот момент смерти Иисуса Христа сам Бог засвидетельствовал о закате иудаизма. И сотник, стоявший напротив его, увидев, что он возгласил, испустив дух, сказал, что истинно был это Сын Божий. Когда мы читаем вот это повествование, как люди, как верующие, для нас это, конечно же, трагедия. И мы своими сердцами и мыслями как бы находимся на Голгофе. Но когда читаешь людям неверующим, они остаются равнодушными. Что там происходит, для чего это все происходит, они остаются как бы равнодушными. Но этот сотник, который был рядом с распятием Иисуса Христа, он признал в Иисусе Христе, что истинно это был Сын Божий. Итак, Иисус умер, но Его смерть оказала огромное влияние на многих. Первый, что можно сказать, даже во время смерти Иисуса Христа мы можем засвидетельствовать, что жизнь Симона Кирянина была изменена. И как сказано в 21 стихе, Симон являлся отцом Александра и Руфа, христиан, известных получателем дальнего Евангелия. Марк адресовал свое Евангелие в первую очередь Римской Церкви. Большинство толкователей Библии считают, что Марк говорит о Руфе, которого Павел отмечает в послании к римлянам. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, Римлянам 16 глава. На основании этого мы можем сделать вывод, что Симон, несший крест Иисуса, стал христианином и привел к вере свою семью, сыновей Александра и Руфа. То, что могло показаться для него случайностью, оказалось частью Божьего плана по спасению Симона. Вторая смерть Иисуса Христа изменила жизнь или одного из разбойников. Как видно из Евангелия от Луки, один из распятых рядом с Иисусом разбойником прекратил злословие, насмешки и стал молить о милости, говоря: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Также смерть Иисуса Христа, она изменила жизнь некоторых религиозных вождей. Для многих людей кажется, что смерть – это конец, но смерть Иисуса Христа, она имеет силу для того, чтобы изменять жизнь людей. И члены Синедриона, те, которые предали Иисуса Христа на распятие, первосвященники и книжники смеялись над распятым Иисусом. Однако впоследствии некоторые из них обратились. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень много покорились веры. Деяниям 6 глава 7 стих. Также смерть Иисуса оказала влияние на римских воинов. Читая о том, как воины обращались с нашим Господом и как они себя вели, создается впечатление, что для них приход к вере в Мессию Израиля был наименее вероятен. Но предание утверждает, что впоследствии он проявил себя как христианин. Это говорится о сотнике. Для того, чтобы не сомневаться в том, что римские воины обретали спасение, достаточно вспомнить обращение сотника Корнилия, 10 глава книги Деяний. Смерть Иисуса имеет силу изменять жизнь. Изменила ли она вашу жизнь? К сожалению, сегодня многие миллионы людей называют себя христианами, и в этой же статистике там указано, что сегодня на планете Земля более 2 миллиардов христиан. Если взять для сравнения, то мусульман чуть больше миллиарда. Более 2 миллиардов христиан, и это преобразованных жизней. Измени это те люди, которых жизнь изменена посредством Иисуса Христа. Но многие люди остаются невозрожденными, они остаются такими же эгоистичными и угождающими себе, а не Богу и ближним. Они приводят жизнь в грехе, умело скрывая его под маской благочестия. Они носят в сердце ненависть, злобу и непрощение. Они не любят Слово Божие, предпочитая ему мирские развлечения. Но если смерть Иисуса Христа действительно принесла вам прощение грехов и сделала новым творением, ваша жизнь должна изменяться. Вы становитесь жить для Бога и ближних, а не для себя. Вы не захотите жить во грехе, скрывая его. Один человек подошел к мудрецу и спрашивает, как мне противостоять миру, бороться ли мне с миром? А он ему отвечает, тебе лишь достаточно верить в Иисуса Христа всем своим сердцем, и мир будет убегать от тебя. Тебе не нужно будет с ним бороться, его побеждать. Сам мир будет от тебя убегать. Ваши сердца будут свободны от злобы и мстительности, и Слово Божье станет для вас руководством к жизни. Вы смиренно примете Христа в церкви. Будьте честными по отношению к себе. Мало знать о страданиях. Необходимо, чтобы его смерть изменила жизнь каждого человека. И жизнь на этой земле продолжается, и мы благодарим Господа за то, что Он принял эту смерть для нашего спасения, для того, чтобы мы сегодня имели надежду. И сегодня мы также имеем возможность участвовать в заповеди. И это еще раз говорит нам о том и напоминает о той силе, которой Бог воскресил Христа, что та сила, она способна и нас воскресить в определенный момент. Поэтому пускай Господь благословит каждое наше сердце, чтобы смерть Иисуса Христа не была напрасна для нас, чтобы мы всеми своими силами верили в Иисуса Христа, доверяли Ему свою жизнь и, конечно же, Его за это благодарили. Давайте за это помолимся. Аминь.